говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис», впервые по-русски. Лауреат Нобелевской премии Дарио Фо. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 2 ноября 1997 года.
Радио «Свобода», у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». Нобелевскому лауреату по литературе 1997 года Дарио Фо посвящен наш итало-российский выпуск.
«Первой кражи век не забыть», — сказал мне старый зэка. А начал с курятника, гадом мне быть. Куру схватил и пока. Был я тогда пионером-засранцем, фоток еще не имел. И надо ж, непруха случилось и страшное, в луж мудил и сел. Ветер воет, метель метет, тьма хоть выколи глаз, но не везет, так не везет, к тому ж комендантский час. Нет, гадом мне быть, сукой мне быть, первой кражи век не забыть.
Ed in bianco venni a casa.
Лауреату 71 год. Переведен в 52 странах, включая Россию. Подробности 120 секунд спустя. Ровно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсия минимальная, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Радио «Свобода», за режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». То, что, подобно шутам Средневековья, он бичует власть и защищает достоинство униженных и оскорбленных, Королевская академия в Стокгольме присудила 9 октября Нобелевскую премию по литературе, в 1997 году эквивалентную без 6 000 миллиона долларов, Дарио Фо, итальянскому драматургу, режиссеру, актеру и, среди прочего, поэту-песеннику, в исполнении Энцо Яначчи «Первой кражи век не забыть».
Primo furto non si scorda mai, un vecchio ergastolano me l'ha detto, si comincia quasi sempre dai pollai, fuggendo con un pollo stretto al petto. Ero appena avanguardista, giovane incensurato, giovane incensurato, ero appena avanguardista, io giravo per i pollai. per addestrarmi sul pollo. Volevo farci un po' il callo, pollai, io non ne trovai.
Первой кражи «Век не забыть», сказал мне старый ЗК. А начал с курятника. Гадом мне быть. Кур схватил. И пока. Был я тогда пионером-засранцем. Ходок еще не имел. И надо ж, не пруха случилось, а страшное. В луж мудил и сел. Ветер воет, метель метет. Тьма хоть выколи глаз, но не везет, так не везет. К тому ж комендантский час. Нет, гадом мне быть, сукой мне быть. Первой кражи «Век не забыть».
Un bel barco incrociai, in un pollaio grande un po' isolato, scassai la rete dentro mi cacciai, vidi un bel tocchino appollaiato.
Помню, такое было дело. Индюшка-курва над курой сидела. Курятник для кур, а она сидит, прямо в упор на меня глядит. Сеть сорвал, ручонку тяну, сокровище в двух шагах. А она, как клювом меня долбанет, рухнул я рылом в куриный помет. И дело мое — швах. Был я тогда авангардистом-засранцем, в пернатах не сёк ни хрена. А тот, кто сёк, кто разбирался, юным фашистом уже считался. Нет, гадом мне быть, сукой мне быть, первой кражи деб не забыть.
La Verogna mi destroja.
Очухался? Где? В тюремной больничке. Свобода? Вон, за окном. Индюшка, индюшечка, блядская птица. А кем обернулась? Орлом. Сижу я, кукую, чешусь. На нарах печальный постиг меня рок. За антифашистскую деятельность дали ссылочный срок. Нет, гадом мне быть, сукой мне быть. Первой кражи век не забыть.
На волнах свободы «Экслибрис» Дарио Фо, Нобелевский лауреат 97 года. В пражской студии наш итальянский коллега Марио Корти.
Описывая творчество этого сатирика, критики и театроведы затрагивают Рабле, шутов Средневековья, комедию дель'арте. Дарио Фо – актер. На сцене этот длинноногий блондин, он, правда, уже не блондин, со светлыми глазами и большим носом играет одновременно разные роли. Болтуна и тупицу доктора, весельчака Бригеллу, лукавого Пульчинеллу, нескладного Орликина, жадного Панталона, трусливого капитана и так далее. Только эти традиционные маски и комедии дель'арте преобразуются у Дарио Фо в героев нашей повседневной истории, в римского папу, американского президента или какого-нибудь очередного шумного персонажа текущих новостей. В последней его пьесе «Дьявол с сосками» объектом сатиры стал бывший прокурор Антонио Ди Пьетро, в недавнем прошлом ведущий следователь в рамках операции под кодовым названием «Чистые руки».
Первым в середине 80-х, еще при советской власти, переводить на русский итальянца начал Николай Александрович Живаго из нашей московской студии.
Дарио Фо представляет собой тот самый синтез всех сторон театрального творчества, который является, по сути дела, на сегодняшний день уникальным во всем мире, потому что это автор, драматург, автор около 50 сценических произведений, пьес. Это режиссер, который практически все эти пьесы ставил сам. Это актер, который везде играл сам. Это сценограф, который сам создавал и создает декорации к своим спектаклям, потому что в свое время он учился архитектуре в университете. И не только архитектуре, но и живописи. И, наконец, это теоретик театра, создавший среди прочего замечательную книгу «Краткий учебник актера». Весь секрет в том, что Дарио Фо следует рассматривать только в синтезе всех этих явлений в тот момент, когда он сам находится на сцене. Вот тогда с полнейшей убедительностью становится ясно, почему этот, в полном смысле слова, человек-театр наконец-то получил эту Нобелевскую премию.
И снова Прага, Марио Корти.
В основе его театрального языка миланский диалект, а вернее смесь этого диалекта с другими галлоитальянскими и венецианскими, своего рода диалектальное эсперанто. Мне трудно себе представить, что остается из этого локального колорита в переводах. Но я сам видел, как иностранцы, не понимая абсолютно ни слова, смеются до упаду на его буфонадах.
Песня Дарио Фон на миланском диалекте в исполнении Милли «Подлец».
Quan seri giovina e stavi in Ludovica, fuminga per vantam seri un belè. Andavi sui bastion a fa la vita, ma la mia vita l'era un rucchetè. I volte ne basava stu leggera, e il mestro sciava fina e pan de dos, mi me sentì.
Была я молода, жила в квартале Лудовика. Не хвастаюсь, была красива. Ходила я, снимала мужиков. Но одного по-настоящему любила – ракетира. Когда он целовал меня, срывал с меня белье, теряла я рассудок. Так доставал меня, подлец.
Apri la giusta sera sura la gazzetta, ne vunque l'ancata condidane, fai su col fa il commercio della strepa, quel vun all'era proprio il rucchete.
Сегодня развернула я газету. Кого-то заловили с кучей денег на кокаине сделано. А этот кто-то оказался ракетир. Молода. Жила в квартале Лудовика. Как классно было с этим подлецом. Он избивал меня до синяков, но нежно целовал и все облизывал. Шелковые приносила мне чулки со швами черными на икрах. Потом все деньги отбирал, чтобы с другими бабами кутить. В один прекрасный день, как я была глупа, я по мордам дала ему, послала к черту. С тех пор всегда одна. Одна, как косточка в черешне. Одна. Без подлеца.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Дарио Фо, Нобелевский лауреат по литературе 1997 года, Марио Корти.
Говоря о Дарио Фо, нельзя обойти молчанием политику. Вся биография Нобелевского лауреата – это биография политического активиста. В юности он был добровольцем фашистской армии марионеточной республики Сало. Как многие фашисты, после войны стал коммунистом. В 80-м году, однако, Дарио Фо вернул свой партбилет, поскольку на его вкус, подозреваю, эта партия обуржуазилась. Жена Фо, актриса Франко Раме, при активном участии супруга основала фонд помощи террористам, осужденным по делу о красных бригадах. Сейчас, уже после получения Нобелевской премии, Фо начал кампанию за освобождение осужденных по делу об убийстве комиссара Калабрези. Напомню, Калабрези был убит террористами за предположительную причастность к загадочному убийству или самоубийству анархиста, выбросившегося или выброшенного из окна следственной тюрьмы. Об этом Фо в 1970 году написал пьесу «Случайная смерть анархиста». Дарио Фо очень популярен в Америке, правда, исключительно в интеллектуальных кругах. Но в Соединенные Штаты его за симпатии к левым радикалам долгие годы не впускали. Этот глумливый сатирик, увенчанный Нобелевской премией, на протяжении своей долгой творческой карьеры успел высмеять все, или почти все. Объектами издевательского смеха для него были и президент Соединенных Штатов, и римский папа, и церковь, и собственная родина. Чего никогда не высмеивал Дарио Фо, это красный флаг да серп и молот.
В исполнении Энцо Яначчи еще одна песня на слова Нобелевского лауреата, речитатив по итальянский, далее на миланском диалекте. Луна как лампочка.
La luna è una lampadina attaccata al plafone e le stelle sembrano limoni tirati nell'acqua. E io sono qui, Lina, sul marciapiede che cammino avanti e indietro e mi fanno male i piedi, Lina.
Луна как лампочка закручена в плафоне, и звезды как лимоны, заброшенные в воду. А я здесь, Лина, на тротуаре, шагаю взад-вперед, а ноги так болят, ух, Лина.
Лина! Terzo piano, quarta ringhiera, la luce è ancora accesa. Lo so che sei su, Lina, ma non guardi giù, non mi vedi. Non vedi che sono qui sul marciapiede e cammino avanti e indietro e mi fanno male i piedi, Lina. Der Spion, quarta ringhiera, la luce la va pisata.
Третий этаж, четвертое окно, свет еще горит. Я знаю, что ты дома, Лина, но ты не смотришь вниз, не видишь, что я здесь болтаюсь взад-вперед по тротуару. А ноги так болят, ах, Лина.
Mi fanno male i piedi, Lina. Lo sanno tutti che sei su con Nino il barbiere, perché c'è un mucchio di soldi. E io sono qui sul marciapiede, che cammino avanti e indietro, eccetera.
Ноги так ноют, Лина. Все знают, что у тебя там Нино парикмахер, потому что он при бабках. А я здесь, на тротуаре, шагаю
взад-вперед. Il 31, inteso come tram, è già passato. Di 28 non ce n'è più. Mi tocca andare a casa a piedi, Lina! E mi fanno male i piedi!
È il 31 ушел, трамвай. 28 уже не ходит. Придется мне домой пешком идти.
E mi succhi che cammini avanti in tre. Beppa malipè! Chi che cammina avanti in tre, me pavali pe, me pavali pe, Lina. E mi su chi che cammina avanti in tre, me pavali pe, me pavali pe, Lina. E mi su chi che cammina avanti in tre, me pavali pe, me pavali pe, Lina. E mi su chi che.
Вернемся к разговору о политике. Из московской студии «Свободы» переводчик ФО Николай Живаго.
Одним из моментов, который вызывает, ну, скажем так, неприятие этой Нобелевской премии у многих, является то, что театр Дарио Фо является типично политическим. Вот это слово «политический» пугает и отталкивает очень многих. Это понятно. 70 лет советской власти дали такую прививку общественному сознанию интеллигенции, в результате которой все сценическое и художественное, что так или иначе связано с социальными и политическими проблемами, как бы отталкивается и не принимается в силу общественной морали и так называемого хорошего тона. Однако политический театр всегда присутствовал. Мы можем сравнить Дарио Фо с замечательным и неповторимым в своем роде советским, я подчеркиваю, советским артистом Аркадием Райкиным. Если бы не ограничения, связанные с сугубо советскими стереотипами жизни, я уверен, что этот человек мог бы в полной мере точно так же претендовать на Нобелевскую премию в силу своего социального значения. Вообще, если принять за данность, что любая драматургия есть конфликт, или наоборот, любое столкновение социальных интересов есть драматургия, то тогда любой хороший театр, общественно значимый хороший театр, является политическим. Сила Дарио Фо в том, что он является фокусом, который собирает в себе все самые главные проблемы, существующие, как минимум в Европе. Вот почему на его спектаклях всегда полно народа, вот почему он является событием и явлением.
В исполнении Арнелло Ванони песня Дарио Фо под названием «Убили Марио».
Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato da tram che va all'ortica, era in salita ma pedalava in fretta, poi l'hanno beccato e andava con fatica, l'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello.
Убили Марио на велосипеде, из трамвая его обстреляли. В гору он ехал, но педалями быстро работал, а как попали в него, стал крутить с трудом. Прямо в мозг попали, а он все жмет на педали, а после рухнул теленком, получившим по темени обухом. Велогонщиком был Марио с юности, в команде второго разряда. Гонял на велике, уведенном у соперника из другой команды. Такого ловкача и в цирке не видали. Бросался на велосипедиста, тот валился, а он раз и в седло.
Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, in una sera che cielo era arancione. Lui stava andando da Lina che l'aspetta.
Убили Марио на велосипеде. Вечер был, оранжевый закат. К Лине он спешил, ждала его Лина, а у ворот в засаде комиссар. Отомстить он ему поклялся, повышение мент не получал. По пятам за Линой он крался, так он и вышел на Марио.
Se ti muovi, tu sei bello spacciato. La faccia al muro, mettiti in ginocchio.
Стоять, пристрелю как собаку, лбом к стене, на колени. Марио вроде сдается, но ловким движением вдруг бомбу бросает в мусор, которого в клочья разносит. Прыжок, и Марио снова в седле. Пацан остается без велика, дамского, что без рамы.
La bicicletta da donna di un bambino. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta.
Убили Марио на велосипеде, из трамвая его обстреляли. В гору он ехал, но педалями быстро работал, а как попали в него, стал крутить с трудом. Прямо в мозг попали, а он все жмет на педали, а после рухнул теленком, получившим по темени обухом.
Экслибрис Дарио Фо, Нобелевский лауреат по литературе 1997 года.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Впервые по-русски». Лауреат Нобелевской премии Дарио Фо. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 2 ноября 1997 года.
Дарио Фо, Нобелевский лауреат по литературе 1997 года.
Фо, как актер и как импровизатор, его мимика, его речь, его текст – это явление цельное, органичное. Отдельно взяты, каждый из этих элементов непременно теряет ценности. Так за что члены Шведской академии присудили ему Нобелевскую премию? Если шведы и побывали на его спектаклях, то что они могли из этого понять? От силы процентов 25, если читали тексты Фо, пусть и в переводе на шведский, то могли понять, возможно, 30%. И это большой вопрос, что понял сам переводчик. В официальной мотивировке Нобелевской премии Фо сравнивают со средневековыми шутами, добавляя, что, как и они, Фо боролся с властимущими и защищал униженных и оскорбленных. Но в средние века шуты были придворными. Таким образом, вопросов возникает много.
Марио Корти из пражской студии. В московской студии Николай Фиваго.
Вся главная проблема перевода состоит в том, что перевод невозможен как таковой. Нужно создать не собственно перевод, а как бы параллельную драматургию для того, чтобы прозвучал не только юмор, но прозвучала сама тема, по поводу которой этот юмор существует. А вот эти темы-то как раз не очень понятны в рамках нашей культуры, потому что страна оказалась отрезанной в течение 70 лет от всего остального мира. И только сейчас я снова прочитываю остальные пьесы Дарио Фо и понимаю, что некоторые из них уже можно переводить и ставить на российской сцене. Они будут в полной мере поняты. И здесь в первую очередь надо сказать о знаменитых женских монологах, которые написали совместно Дарио Фо и уже упомянутая мной его жена, замечательная актриса Франка Раме. Они имели такой успех во всем мире, что актрисы в самых разных странах считают за честь выступать с этими монологами. Еще и потому, что, как правило, им неизменно сопутствуют сценический и общественный успех. В первый раз Дарио Фо появился в нашей стране в конце 80-х годов. Он приехал в Москву и появился на встрече с творческой интеллигенцией в ЦДРИ, Центральном доме работников искусств. Он был уверен, что его никто не знает в России. И когда я выступил и сказал о том, что в Сибири, в городе Омске, в постановке Николая Чендяйкина идет переведенная мною пьеса «Не играйте с архангелами», он в буквальном смысле слова подскочил на стуле, потому что мог предположить все, что угодно, кроме того, что в этой загадочной морозной стране, оказывается, его уже давно знают, и не где-нибудь, а в Сибири. Следующий приезд его состоялся в 90-м году, когда проходил организованный Союзом театральных деятелей грандиозный фестиваль итальянского театра, длившийся 3 месяца. Тогда в Москве выступили 10 очень хороших итальянских театров, в числе которых был и Дарио Фо. 4 вечера подряд на сцене театра на Таганке он показывал эпизоды из своего замечательного спектакля «Мистерия Буф» в сольном исполнении, и зал буквально катался от хохота, потому что новый взгляд на многие из тех тем, которые дотоле считались неприкосновенными или в какой-то мере, в силу, опять же, общественной морали, нежелательными для вынесения на сцену, эти темы вдруг прозвучали в таком новом, в таком блистательном раскрытии, что публика сделала это открытие для себя. Вот так, собственно, в Москве был открыт сам Дарио Фо, а не только его драматургия.
В исполнении Арнелло Ванони на миланском диалекте песня Дарио Фо «Сирена».
Слышишь, как воют сирены, видишь, как бегут менты, все несутся в сторону арены, там упал мой милый ты. А зовут моего красавца Нинбарбиза. Он был самым шустрым из воров. Потрошил он баны, поезда, карманы и убил начальника ментов.
Станот, ленда дурми де ла сонона, ин виа тасю приму аль 22.
Вечером пошел он к бабке ночевать. Я его застукала, там девка с ним опять. И поперла обоих из дома. Он пошел в разнос. Ну а утречком поступил донос от Юды рэкетира. Будто бензина в пламя подлили, всю площадь менты затопили. Как пришла, увидела, распластавшись, лежит на камнях, весь кровищей залитый, а глаза у него раскрыты. Ой, порешили мы его бандита. Подошла к любимому, смыла кровь водой, рубаху на нем расстегнула. Спи, мой дорогой. Веки ему прикрыла, руки в перекрест. Слышишь, как вопит сирена, а тебе кричит окрест.
Экслибрис. Нобелевский лауреат 97 года Дарио Фо. От песен к драматургии. Московской студии «Свободы» Николай Живаго.
У меня есть один из монологов, созданных Дарио Фо вместе со своей замечательной женой Франкой Раме. Надо иметь в виду, что этот монолог написан для женщины. Это женский монолог. Я думаю, что мой голос не совсем вяжется с образом женщины, которая, проснувшись утром, пытается как-то сообразить, на каком свете она находится. Но я думаю, что слушатели простят меня как переводчика. Мне было интересно работать с этим текстом, с этой пьесой, потому что она полна динамики, полна внутреннего скрытого юмора и очень хорошей остроумной энергии. Монолог называется «Пробуждение». Нужно представить себе для начала, что на сцене большая двуспальная постель, тумбочка с будильником и лампой под абажуром, шкаф, буфет с различными хозяйственными банками на нем, стол, газовая плита, холодильник, стиральная машина, раковина с краном и так далее. Тут же кроватка с ребенком. Это кукла. На большой постели спят мужчина и женщина. Роль мужчины также исполняет кукла или свернутое одеяло. Он лежит под простыней. Освещение слабое. Женщина во сне бормочет, словно преследуемая кошмаром. Гай гайка, шайба, заготовка, сварка, болт, напильник, скобка, два сверла, резец. Господи, мои пальцы попали под резец, мне отрезало пальцы. Вон они на полу валяются. Пустите, я подмету, начальство не любит беспорядка. Мои пальцы, как теперь в носу ковырять? Фу, здесь пальцы на месте. Приснится же такое. Вот хреновина. Я этот завод днем видеть не могу, так он по ночам снится. Сколько сейчас? 6:30. Не зазвонил будильник, гад такой. Мамочки, все на свете проспала. Просыпайся, маленький, просыпайся. Наш с тобой рабочий день начинается. Ну, проснись, мышонок мамин весь мокрый, описался. 3 часа назад пеленала. Писун ты этакий. И так дело не в проворот. Надо в ясли бежать. Не успеем до 7, нас воспитательница домой отправит. Сейчас мамочка вымоет тебе попочку тепленькой водичкой. Так, нет тепленькой водички. Опять мой придурок Луиджи отключил бойлер. Тоже мне муж называется. А нет, не отключил, молодец. Вот она, тепленькая, теперь личико умоем. Тихо, не плачь, папу разбудишь. Пускай еще 30 минут поспит, блаженный. А то потом как вскочит, как забегает, как заорет. И все, бегом, чтобы успеть на трамвай, на электричку. Потом с завода и сразу на конвейер, вертеться там во все стороны, как дрессированная обезьяна. Раз, два, три. Заулыбался мой маленький. Нравится, как мамочка изображает обезьяну. Сейчас я тебя вытру как следует и присыпочкой посыплю. Это же тертый сыр. Кто насыпал сыру в банку с присыпкой? Сумасшедший дом. Погоди, я сыр-то соберу, он денег стоит. Вот, теперь наша попочка чистенькая, свеженькая. Одеваемся. Скорее одеваемся. Ну вот, оделись. Сколько там на часах? Батюшки, поздно-то как. Полежи тихонько, теперь мамочка умоется. Не спеши. Попробуй мыло сейфгард. Что такое? Отключили все-таки. Нет воды, черт бы их драл. Тут в квартире целая семья. Во всем доме 300 таких же семей. У всех странная блажь мыться в одно и то же время. Они воду отключают. Как я мыло смою? Будь оно неладно, в глаз попало. Щиплется этот сейфгард. Ладно, в следующий раз домоюсь. Все равно никто на меня не смотрит. Не смотрят, зато нюхают, где у нас дезодорант. Вот он, шикарное изобретение. Аэрозоль. Ай, жжется! Чем это я попрыскалась? Краска для батарей. Значит, у меня теперь вся подмышка серебряная. И что прикажете делать? Ладно, на фабрике растворителя мототру. Побежали, скоренько, без 27. Успеваем так. Мамина сумочка, мамин жакет, а ключ... Ключ. Куда я дела ключ? Каждое утро одно и то же. Вечно приходится искать этот ключ, а время идет спокойно, не будем нервничать. Вспомним, что я делала вчера вечером. Так, вернулась домой, Луиджи еще не было. Открыла дверь ключом. Ребенка держала в правой руке, сумочку и ключ в левой. Дальше. Кладу сумочку сюда, ребенка кладу сюда, снова выхожу на лестничную площадку, забираю сумку с продуктами, ключ в руке, бутылка молока под мышкой, вхожу в дом, ставлю сумку сюда, молоко в холодильник. Может, я и ключ в холодильник сунула? Нет, здесь нету. И в отделении для яиц, и для масла тоже нету. Ой, я же вместо молока убрала в холодильник стиральный порошок с лимонным запахом. Правильно, лимон следует держать в холодильнике, иначе испортится. С ума сошла, совсем сошла с ума. Молоко, небось, в стиральную машину запихнула. А, слава богу, нет. Куда же молоко-то дело? Точно, на газ поставила. Готовила кашу ребенку, открывала коробку с детским питанием, и чтобы освободить руки, взяла в зубы ключ. Но почему взяла ключ в зубы, а не положила его на стол? Этого я объяснить не могу. Потом зажгла газ. Значит так, молоко для ребенка на газ. Зажигаю газ. Ставлю молоко на огонь и иду распеленывать ребенка. Беру ребенка, кладу его на стол. То есть нет, с ребенком на руках иду к шкафу, достаю ванночку, купать ребенка ключ. В зубах. Ставлю ванночку сюда, ищу ребенка, а его нет. Потерял. А где мой ребенок? Нет ребенка. В холодильнике, в стиральной машине, в шкафу. В шкафу мой ребенок. Хорошо, что заплакал, иначе как бы я его нашла, бедный малыш. Я так перепугалась, что во рту пересохло, и налила себе стакан воды. Неужели я вместе с водой проглотила ключ? Конечно, он же был у меня в зубах. Да нет, ничего я не глотала. У моего ключа-то дырка. Как бы я его проглотила, так и свистела бы всю ночь. И Луиджи дал бы мне шороху. Куда я дела ключ? Спокойствие, только спокойствие. Так, беру ванночку, иду налить воды, беру соду. Я всегда кладу в ванночку 2 ложки соды. Может, он в банку с содой упал? Сахар. Кто насыпал сахар в банку с содой? А соду в сахар? Это сколько же дней я купаю ребенка в сладкой воде? Вот почему воспитательница в яслях говорит, вашему ребенку гулять противопоказано, на него сразу слетаются мухи, пчелы, шмели, как на сахар. Бедный мальчик, а Луиджи устроил мне скандал за кофе. Я ему, значит, вместо сахара соды насыпала. Он так рыгал. Ну, куда делся этот ключ? Ой, какая ж я дура. Все перепутала. Совсем не так было. Ключ-то в двери торчал. Сама слышала, когда ребенка купала, как Луиджи пытался открыть дверь снаружи и не мог, потому что я дверь заперла изнутри, а ключ оставила в замке. Он возился, потом стал ругаться. Я вытащила ключ из двери. Луиджи влетел в дом, орал, как сумасшедший, а ключ был у меня в руке, точно помню, и я этим ключом как тресну ему по лбу. Чуть глаз не вышибло. «Да, — говорю, — я забыла ключ в замке. Ну и что, убей меня теперь, жена-убийца!» А он мне: «Отстань! Я не из-за ключа ору, а из-за электрички. 20 километров она тащилась, 1.5 часа, зараза, опоздал на работу. Кто мне оплатит это время? Хозяин платить не будет. И электричку с трамваем туда-обратно не оплатит. А я не просто так катаюсь, к нему же работать езжу. Ладно, говорю, я-то здесь при чем? А ключ в руке держу. Нынче уже и хозяин больше не хозяин, он теперь предприниматель. Хозяева только у собак остались, а мы свободные люди. Предприниматель не оплатил тебе 1.5 часа, и ты возмущаешься. Что ж ты молчишь, когда он отбирает все мое свободное время? Мало того, что я вкалываю на него, как лошадь, по 8 часов в день, так еще потом на тебя и шачу, как бесплатная служанка. Но в конечном-то счете это выгодно ему одному, предпринимателю. Я все это говорю, а сама собираюсь кормить ребенка. Подхожу, беру на руки, может, ключ в кроватку упал. Ой, мамочки, обкакался. Сколько ж можно повторять? Как и в яслях, в 7:02. Тогда и мыть и пеленать тебя будет воспитательница. Сколько времени, боже мой, не успеваю. Это что ж такое? Это как же такой маленькой попкой можно столько накакать? А красивую сказку про семейный очаг и что семья священно придумали нарочно, чтобы такие, как ты, простые мужики с истерзанными на скотской работе нервами искали в нас, своих безотказных женах, мягкую подстилку и успокоение души. И мы вас бесплатно воскрешаем, оживляем, чтобы вы к утру вновь были свежими, сильными, готовыми работать и производить для него, для предпринимателя. Это он организует экономический рост и экономический спад, инфляцию и стагнацию, галопирующий кризис и ползущий кризис, падение доллара и нефтедоллара. Потом сам же разводит руками. Что делать? Так получилось». А Луиджи смеется, говорит: «Не знал я, что у меня жена феминистка-экстремистка. Давно, — говорит, — на митинги ходишь. Дурак ты, — говорю ему, — я и без феминисток знаю, что вот это наша жизнь — дерьмо. Мы с тобой оба горбатимся, как собаки, и ни минуты свободной не имеем, чтобы просто перекинуться парой слов. Ни минуты для нас самих. Ты хоть раз спросил меня? Может, я устала? Может, мне помочь надо? Кто у нас готовит? Я. Посуду кто моет? Я. Кто по магазинам бегает? Кто из кожи вон лезет, чтобы до зарплаты свести концы с концами? Я. И еще на производстве вкалываю. Кто твои грязные носки стирает? Я. А сколько раз ты стирал мои чулки, а? И это называется счастливая семейная жизнь? Я хочу жить, а не проживать с тобой. Тебе хоть раз приходило в голову, что у меня тоже могут быть свои проблемы? Я согласна. Пусть твои проблемы будут моими, но тогда пусть и мои станут твоими, а не только так, что твои проблемы стали моими, а мои остались со мной. Я хочу с тобой общаться, разговаривать, а ты вместо этого, как придешь, сразу валишься спать. Вечером телевизор, по воскресеньям футбол. 22 здоровенных идиота в подштанниках, зверски легая друг друга, стараются пнуть по мячу, а посредине еще один недоносок, тоже без штанов, но в фуфайке со свистком. Что стало с моим Луиджи? Он посинел, оскорбился, будто я маму его обидела. Что ты смыслишь в спорте? Лучше бы он этого не говорил. Я как с цепи сорвалась, орала, сама не помню, что все ему припомнила. Я орала, он орал. Стенка на стенку, слов не выбирали, кто кого крепче обложит. Наконец я сказала: если это семейная жизнь в браке, то значит я совершила ошибку. Беру я на руки эту свою ошибку и бегом к двери за порог и на лестницу. А ключ держала в руке, точно помню, потому что дверь-то я открыла. Луиджи за мной догнал, и лицо у него было белое, перекошенное. Я ему никогда еще таких сцен не устраивала. Он понял, что это всерьез. Потащил обратно в дом. Зачем же так? Погоди, не надо. Пусти меня, пусти. Нет, давай поговорим. А захочешь уйти? Ладно, что ж, но сперва поговорим, ведь есть же на свете диалектика. И подталкивает меня прямо к этой самой диалектике. усаживает на простыню и говорит, что, конечно, я права, что он привык к своей маме, думал, что я такая же, как его мама, но что он тоже ошибся и больше так не будет. В общем, развел самокритику. И так хорошо развел, так хорошо, что я разревелась. Он сам себя ругает, а я реву, и чем больше реву, тем больше он себя ругает. Нарыдалась всласть. Ну, а ключ... Точно, он же у меня его забрал. Забрал и положил в карман пиджака. Вот он мой ключик в кармане. А вот его ключ. Так, сколько времени? Без 10:07. Успеем. Успеем, мамин малыш. Вот мамин жакет, вот мамина сумочка. Вот проездной билет на трамвай. Дай-ка я его лучше сразу достану, а то в трамвае давка, придется класть тебя на пол. Раздавит же. Вот он, билетик. 6 дырок. 6 дырок? 6 дырок туда и 6 дырок обратно. Как 6 дырок? Кто это так прокомпостировал мой билет? 6. Сегодня день-то какой? Воскресенье. Воскресенье? И ты молчал. Сегодня же воскресенье. Я же ненормальная. Бросаюсь на работу в воскресенье. Совсем свихнулась. В воскресенье не работают, а до самого обеда спят. Не работают, а до самого обеда спят. Так, в постельку, маленький, в постельку. Спать, спать, спать. Я хочу, чтобы мне приснилось царство, где каждый день воскресенье, где вся жизнь воскресенье. Предел мечтаний, вечное воскресенье. И других дней недели больше не существует. Понедельник повесили. Среду расстреляли. Четверг четвертовали, их больше нет. Спать, сынок, спать. Если мне еще раз приснится эта работа, удавлюсь. Спать, спать, спать.
Пробуждение. В чтении автора перевода Николая Живаго прозвучал один из женских монологов Дарио Фо. Переводы его песенных текстов, подстрочные стихотворные, Марио Корти и Владимир Тольц. Исполнение Татьяна Колганова и Михаил Булыгин. В Москве над программой работала Вероника Баде, в Праге Лина Ширяева. Продюсер Руслан Гелисханов. «Экслибрис» на «Волнах свободы» ведет Сергей Юринен. Итало-российский выпуск, посвященный Нобелевскому лауреату по литературе 1997 года, завершает песня Фо на темы сугубо мужские в исполнении Энса Яначи «Армандо».
Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù.
Дело было под вечер, я сидел в авто. Вдруг открылись дверцы. Выпал Армандо. Мы с Армандо, комиссар, близнецы мы братья. Его готов я заключить в братские объятия. Не разлить нас водой, он мне как брат родной. Все делили пополам, улицу трактир, бабу и сортир, бабу мою. Но ему все отдаю, нас не разлить водой, он мне как брат родной.
Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria.
У меня алиби, этот час святой. Вечером обычно я сижу в пивной. В это время я всегда в трактире по пути к своей квартире. А тут был уже под вечер, я сидел в авто. Вдруг открылись дверцы, выпал Армандо.
Commissario, sa, l'Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi.
Он был ух, комиссар. Молотком бил промеж глаз. Раз и в глаз, и еще раз. Все делал на показ. Слаще не было проказ. Он кидал меня с моста. О, какая лепота! И заботился, сучок, чтобы я бы не промок, и чтобы не было беды, там кидал, где нет воды.
Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama.
Ах, что вы говорите, сеньор комиссар, без ботинок найден? Может, скинул сам? Был он гол, уже побрит, и в груди мой нож торчит. Да неужто, сеньор комиссар? Я прямо говорю вам, этот ножик мой, но у меня алиби, я сидел в пивной. В это время я всегда в трактире и мечтаю о своей квартире, а тут уже под вечер. Я сижу в авто, распахнулись дверцы, я его чуть в сердце, и свалился, брат мой, Армандо.
È caduto giù l'Armando, io tattiro di tattiro, tattiro di tattiro.
Вы слушали программу 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».